Здравствуйте.
Мы, значит, рады приветствовать всех, кто сюда добрался. Немножко позже сейчас записывают, принесут списки прошедших, можно будет уже узнать. А пока мы начинаем разбирать вопросы. Ну, мы будем их разбирать не строго в порядке, потому что нам приходится бегать по разным аудиториям. И так получилось, что первый у нас на очереди, пятый вопрос восьмого класса. Вот. Это про эту вот картинку с червяками, если кто помнит. Значит, вопрос звучал так. Как известно, в лесах планеты Пандора встречаются существа, внешне очень похожие на сидящих многочетинковых червей, обитающих в земных морях. Вот рисунок. Вот они нарисованы, такие черви с венчиком. Сидящие черви, у них такой вот венчик щупалец над ними, кто не видал. Как вы думаете, как такие существа могли питаться в сухопутном лесу? Примем, что в остальном леса Пандоры мало отличаются от земных тропических лесов, хотя химический состав воздуха там отличается от земного. Вот. Ну, прежде чем я начну разбирать, что писали умного, я хочу сказать, что писали глупого. Потому что глупого писали в количестве меня изумившим. Во-первых, вы как-то полагали, что в восьмом классе люди способны понять значение слов «похоже на». И понять, что они не равны словам, происходят от. Однако, значительно больше половины, и как бы не больше двух третей писавших, умудрились эти вещи перепутать. И все ответы начинают словами. Ну, раз существа планеты Пандора происходят от земных многочетинковых червей, вышедших из океана в лес, при этом, как они перебрались с Земли на другую планету, уже никого не интересовало абсолютно. Вышли вот из леса, прямо в дальний космос в лес. Вот, люди, читайте вопросы. Вообще, не только я тут обратил внимание, многие проверяющие удивлялись, что вопросы не досчитывают. Вот читают по диагонали, видят какие-то ключевые слова и начинают по ним писать. И вот, похоже, на путаются, происходит от, и на этом теряют много и много. Дальше. Те, кто остальные, кто писали, многие почему-то пытались превратить условия в лесу в условия в море. А вдруг там такой влажный воздух, что уже почти вода. Ну сказано же, как похоже на земные, в другой химический состав. Ну читайте вопросы. Вот. Поэтому куча народа убила кучу времени на какие-то генетические схемы, как одно порождает другое, как там пеночка порождает кукушку. И еще за это, разумеется, не получила. Теперь за что все-таки получали? Вот. Ну, благо существо фантастическое, то истинно верного ответа нету, и поэтому мы рассматривали и расценивали только разумность идей. Но наиболее массовая, весьма разумная, но по своей массовости не очень дорогая идея была то, что ну раз вот эти полихеты в земных морях что-то фильтруют, то очевидно эти тоже сидят и что-то фильтруют из воздуха. Ну что из воздуха можно фильтровать? Ну, мушкару всякую можно фильтровать. Вот они, значит, ее и фильтруют, лапочки. Мушкару, аэропланктон, прочих там бактерий, паучков на паутинках. Хорошая идея, нормальная, действительно, первое, что приходит в голову. Вторая, что вот он сидит, раскинув щупальца, и ловит то, что сверху падает. Ну, а что сверху может падать? А вот опад из леса. Листики, пыльца цветов, сами отсветшие пыльцы, цветы. То есть вот такой вот фитоопад с леса, который ловится этими щупальцами. Тоже правильно, этой идеи тоже бы ждали. Вот. Многие молодцы написали, что вообще вполне возможно, что неизвестно, зачем у него эти щупальца питаются, он вовсе не за счет, а он какой-нибудь паразит на корнях окружающих растений. Богато. Хорошая идея. Мы ее, честно говоря, так когда прикидывали, какие идеи, возможно, сами пропустили. И очень рады, что вы ее нашли. Вот. Многие писали, что это может быть какое-нибудь растение типа росянки. То есть тоже питание насекомыми, но уже не отфильтровывание аэропланктона, а прицельная охота за кого-нибудь более крупным. И дальше шли уже уточнения, которые сразу ценность этой идеи повышали, что у него может быть венчик раскрашен под какие-то цветы, пахнет цветами. И всячески привлекает вот этот вот большой венчик, всячески привлекает насекомых, они на него летят, садятся, и тут кто-то их ловит. А как ловят? Было две основные идеи, что как Венера на мухоловку захлопывает листья, или как росянка измазана чем-то клейким, они приклеиваются, потом перевариваются. Несколько умных человек смотрели на картинку, где обнаружили, видимо, у рта, и написали, что раз рта нет, то он может ходить кому-нибудь крупное, а вот переваривание у него будет нарушено за счет выделения ферментов и всасывания уже потом. До того, что получилось, того, что растворилось. Хорошо и богато. Вот. Ну, опять же, были разные другие идеи, что можно хватать, там, как-то ему наклоняться, хватать, что можно ножницами щупать, что-то вокруг подбирать. Все это было хорошо. И еще одна мысль, которую вы легкий пас в ее сторону сделали, и рада, что кто-то этот пас заметил, это то, что раз состав воздуха отличен от земного, написали это не зря, значит, в воздухе могут быть какие-то химические соединения, пригодные для химосинтеза. Что такое химосинтез? Вы ведь знаете. Так что как растения производят, зеленые растения производят новое органическое вещество сами за счет энергии солнечного света, так некоторые вещества, на Земле это бактерии, могут производить новое органическое вещество из неорганического за счет энергии химических реакций. Что-то они что-то окисляют, что-то разлагают, получают за это счет энергию и вот делают органику из неорганики. Самые умные писали, что вообще химосинтез это вещь бактериальная, но кто ему мешает иметь бактерии симбионтов? Вот он их в себе содержит, ведь нужные вещества им подает, а бактерии там вот из этого самого воздуха другого состава химосинтезируют. Написало двое или трое человек, получилось сразу очень много. Вот. Ну, еще несколько человек вполне справедливо написали, что раз написано существо, то это, в принципе, может быть отнесено и как к животным, так и к растению, и тогда надо предусмотреть весь растительный спектр питания, как то, собственно, фотосинтез, вытягивание какой-то органики из почвы, но это, правда, не растительный, а скорее для гриба, но мы уже об этом не разговаривались. Что питание как растением, питанием как гриб, что паразитизм на окружающих деревьях может быть не только паразитизмом, но и какой-то формой мутуализма, взаимовыгодного симбиоза. Вот. Так что те, кто поняли, про что надо отвечать, и не пытались построить одно из другого, в общем, написали много всего разумного и интересного. Но еще и еще раз, когда пишете вопросы, читайте их до конца, потратьте на это лишние полторы минуты и прочитайте все слова, они там все важные обычно. Вот. А теперь, если у вас ко мне есть вопросы, то пожалуйста. Если нет, то я отклонилась, побежал дальше. Всего лучшего.
Вечер добрый. Я поговорю про вопрос, я не помню номер его, в общем, там спрашивали, какие животные и как могут быть использованы для того, чтобы... Вернее, какие живые существа могут быть использованы для лечения болезни человека? Тех или иных. Вот, присоединяясь к предыдущему коллеге, должен отметить, что надо читать вопросы не только до конца, но и внимательно. Очень многие из вас писали целые труды практически, по несколько страниц, про вытяжки, экстракты, кашицы, гомогенаты и все прочее. Ничто из этого, естественно, не является живым. Вот, как можно понять. Вот, это общая ошибка. То есть, это встречалось в процентах в 70 работ, наверное. Вот, потом многие писали про прикладывание различных частей растений к ранам, нагноениям и всему прочему. Часть растения это тоже не живое растение. Вот, она... Это все-таки кусок. Понятно. Но надо сказать, что здесь вопрос будет скорее не на фантазию, а на сообразительность. То есть, сможете ли вы вспомнить все, что вы на самом деле знаете и без того? Самые дешевые версии были, естественно, про пиявок, потому что я не преувеличиваю абсолютно все работы. Я помню одну работу, которая не начиналась с этого. Все работы были начаты с того, что люди используют пиявок. Вот. Причем куда их только не прикладывали, честно говоря, и при каких только болезнях не использовали. Вот. Даже при гриппе некоторые писали. Странно, как так можно, но как-то, видимо, можно. Больше, чем 0,3, ну, то есть просто за пиявок давали 0,3, больше, чем 0,3, 0,5-0,6 давали за раскрытие собственной версии, если там писали про то, что гирудин разжижает кровь локально. Не по всему организму, вот, опять же некоторые писали. Вот. Плюс фантазии про то, что вместе со слюной, кроме герудина, попадают вещества, которые расширяют сосуды. И в целом снижают давление, это, в принципе, тоже правильно. Вот. А вторая популярность была молочно-кислая бактерия из всяческих кефиров, йогуртов и прочее. Но это тоже довольно распространенная версия и недорогая. К дорогому относятся гельминты, всякие разные, потому что писали паразитические черви, понятно, да? А писали две версии. Было указано обычно, что гельминт используется как средство для похудания. Вот, то есть есть такие традиции, на самом деле, даже у некоторых народов Мексики, они заражают себя паразитическими червями, вот, это якобы способствует снижению веса. На самом деле это правда, потому что они съедают значительную часть того, что ест человек. Ну и плюс версия про то, что гельминт используется для лечения аллергии. В принципе, да, это тоже правильно, потому что черви, живущие в кишечнике, атакуются клетками иммунной системы, которые прежде отвлекаются от мишеней аутоиммунных. Тоже засчитывалось как дорогая версия. Интересно было читать про излечение фобий. Вот, писали, что собаки и кошки могут быть использованы для лечения от боязни собак и кошек. Вот, то есть, если регулярно общаться, ну, типа минут по 10 в день с собакой, то через некоторое время наступает момент, когда человек уже не боится собак. Ну, до первого укуса, я полагаю. Вот. Ну, из интересного, что еще? Ну, некоторые писали про вирусы, вот, со многим количеством восклицательных знаков, указывая, что вирусы тоже живые, совершенно с вами согласен. Вирусы тоже живые. Писали про бактериофагов, которые используются как средство от кишечных инфекций, и про вирусы, которые, в общем, про генотерапию, которые могут доставлять куски ДНК в клетки организма, которые они заражают. Тоже дорогая, хорошая версия, но ее очень мало, на самом деле, народу указали. Вообще, основной максимум, ну, то есть там их было два, но вот самый большой максимум был где-то в районе 1,5 баллов. Вот. Это довольно мало, на самом деле. То есть человек, который набрали больше, чем 4,5, там единица. Вот. Потому что либо в работе много очень дешевых версий или вообще не версий, либо одна-две дорогих. Вот. Поэтому вот так. Ну, собственно, да. Закончить хочу, опять же, пожеланием, что читайте вопросы внимательно. Я вот сейчас пойду к 10 классу, это просто мрак. Ну, то есть там максимум в 0,5, кажется, из-за того, что они не читают внимательно вопросы. Вот, отвечают на первую часть, хотя вопрос сформулирован во вторую часть. Вот, и когда вы придете в 10 классе на нашу Олимпиаду, я надеюсь, по крайней мере, вот, желаю вам уловить суть вопроса и отвечать на то, собственно, чем спрашивают. Спасибо. Вопросы есть какие-нибудь? Да. Да. Ну, не совсем мухи используются, специально выращиваются личинки мух, вот, которые высаживают в раны, и они съедают, собственно, мертвую ткань при ожогах, глубоких ранах, колотах. Вот. Да, это тоже была, ну, средняя, на самом деле, цена версии, потому что довольно много человек указали это, что порадовало. Потому что, в общем, денег реально. Еще?
А вы слышали про дельфинов, что они
дельфины, лошади, домашние животные, это все было отнесено в такую суммарную версию под названием «психологическая помощь». Вот. То есть она была на самом деле тоже дешевой, потому что писали практически все. Отдельно оценивалась версия про то, что лошади помогают исправлять дефекты осанки. Это было больше, чем 0,2, это было 0,4. Вот. Потому что тоже часто встречающаяся версия. Ну да, это все оценивалось, конечно. Все?
У меня такая была версия, что рыбы при заболевании кожи
Да, да. Было некоторое количество работ. Не очень много, но были. Это оценивалось, это стоило, кажется, когда сейчас скажу, сколько это стоило. А?
Средний стоимость.
это стоило 0,5. Ну, это нормально на самом деле. 0,5 это средний балл. Так, еще. Все? Спасибо. Приходите на следующий год.
Вот. Я, собственно, хотела бы рассказать. У меня про два вопроса. Начну я с вопроса 8 класса, который звучит следующим образом. В мелких перелетных птиц случается, что отдельные особи после перелета прибывают к местам гнездования сильно истощенными, а иногда даже погибают вскоре после прилета. Как вы думаете, почему они проделывают такой длинный путь и, собственно, не завершают перелет раньше, прилетев меньшее расстояние, сохранив силы? Вот. Собственно, хочу начать я опять с того же грустного момента, что очень многие невнимательно читали вопрос. То есть, на самом деле, было безумно много людей, которые написали, что птицы летят осенью на зимовку на юг. При этом они не прочитали в вопросе, что написано именно про гнездование. Поэтому они написали, да, там есть некоторые версии, которые, в принципе, не сильно отличаются от того, летят они на юг или наоборот с юга. Но, к сожалению, люди вот упустили намного, очень много версий, которые связаны, собственно, с тем, что они летят именно на гнездование. Вот. Собственно, кроме того, многие ошибочно считают, к сожалению, что птицы летят осенью на юг гнездиться. На самом деле это не так, потому что, собственно, в чем состоит перелет птиц? В том, что они улетают с мест гнездования на время каких-то неблагоприятных периодов, во время которых могут быть некоторые там проблемы с кормом, с климатом и так далее. Они летят в другую климатическую зону, чтобы переждать. И на самом деле вот в южных частях при перелетах они не гнездятся, они просто они живут, кормятся и так далее. Вот. А те, кто правильно понял вопрос, были, собственно, я пропущу. Вот. Собственно, есть одно большое отличие перелетных птиц от кочующих. Перелетные птицы отличаются от кочующих тем, что у них есть как бы два отдельных ареала. Ареал, где они гнездятся, ареал, где они зимуют. Кроме того, есть кочующие, которые совершают довольно большие кочевки, но при этом у них нету такого вот четкого разделения, что есть. Но, кроме того, не все птицы такие вот четко перелетные. Все это все-таки не видовой признак, а скорее по популяциям. То есть есть там популяции на границах ареала, например, на южных, которые могут никуда не улетать зимой. Вот. Это что касается вообще перелетных птиц. Вот. Очень многие... Одна из самых распространенных версий была, что, собственно, они не останавливаются, потому что на их пути нету каких-то подходящих условий, например, корма и так далее, то есть совершенно какие-то другие места обитания они прилетают, и поэтому просто негде остановиться. Или же они летят над морем, над океаном, над пустыней и так далее. Это вполне логичная и очень правильная версия, но такая достаточно распространенная, поэтому за нее не ставилось прям совсем очень много. Вот. Кто-то писал, что они летят инстинктивно, то есть по инстинкту. Это тоже, это все именно так и есть, что у них есть инстинкт, и они вот летят. Но, на мой взгляд, это даже скорее не причина того, что они не останавливаются, а как бы, не знаю, может быть, средство достижения того, что у них вот этот механизм развит. Вот. То есть это даже скорее не причина того, что они не останавливаются, на мой взгляд. Ну, и поскольку это очень распространенная версия, за нее ставилось тоже так средний балл, меньше, чем за то, что неподходящие условия на пути. Вот. Кто-то писал, что они летят туда, где они родились. На самом деле это не так, поскольку у птиц после периода гнездования идет гнездовое расселение. То есть птенцы, они расселяются подальше от родителей, и, соответственно, они не возвращаются в те же места, где родились, потому что вот у них есть некий период после гнездования и перед перелетом, когда они расселяются. Поэтому они не возвращаются обычно. Вот. Но при этом существует такая вещь, что они на самом деле часто возвращаются в те места, ну, в радиусе 200-300 метров, 500, в которых они гнездились в прошлом году. То есть это действительно так, действительно есть. Вот. Мало людей на самом деле писали, что они не останавливаются, потому что на территории, вот, над которой они летят, они не могут остановиться, потому что там есть другой вид, или тем более, вот еще реже писали, что это может быть граница их же ареала, и там же есть их сородичи, и может возникнуть какая-то либо внутривидовая конкуренция, либо межвидовая. То есть про это тоже почему-то мало кто писал, и поэтому это ценилось очень. Вот. Большинство писали про то, что мелкие птицы летят стаями, в которой есть вожак, и если они отобьются, то они потеряются обязательно, потому что дорогу знает только вожак. На самом деле все это неправда. То есть такие вот четкие привязанности к стаям есть у крупных птиц, у гусей, например. Вот. А вопрос как раз заключается в том, что мелкие птицы. Вот. Поэтому то есть у них нет настолько четкой привязанности к стаям, как многие писали. Вот. И почему-то тоже очень расстроило то, что очень мало кто написал про то, что молодцы те, кто написали, про то, что самцу просто нужно успеть занять территорию, потому что может быть огромная конкуренция за территорию, поэтому да, самцу нужно прилететь, и ему как бы он не может останавливаться. Вот. Есть какие-то у вас вопросы? Да.
А насколько известно, что когда идет птицы, летают птицы, они самые слабые, и по дороге умирают, и отстают на отсеиваются. И поэтому потом становится только лучше.
Ну, просто проблема в том, что это не является каким-то фактическим ответом на вопрос, то есть почему они не останавливаются. Ну, то есть это как бы скорее результат. Ну, какие-то что-то дополнительное за это могло ставиться, если вот. Да. Ну, то есть при этом это не является каким-то вот именно ответом на вопрос. Еще вопросы есть у кого-нибудь? Да.
Разве не происходит интринсиков расставания?
Нет, вот как раз потому что, собственно, после вылупления птенца, после того, как он вылетает из гнезда, есть период, собственно, расселения после гнездового, когда птенцы летят, наоборот, дальше от родителей.
Когда отправили птенца в разного возраста, и
но есть
после определенного момента они возвращаются уже, после перелета обратно, они возвращаются уже туда, куда и куда-то
ну, вот, то есть у них есть, допустим, то есть они не будут улетать совсем-совсем в другое место. То есть есть некоторые, но, ну, то есть это не настолько, что вот именно вот в радиусе 100 метров они вернутся именно туда. То есть это скорее там в масштабах какого-то там, я не знаю, биотопа, то есть какой-то достаточно большой территории может быть. Но на самом деле есть период каких-то вот после гнездовых расселений, и они... Но при этом вот это правда, что они летят зачастую туда же, где и гнездились в прошлом году. Они сами уже... Вот. Еще вопросы? Ну, если нет больше вопросов, тогда давайте идем.
Добрый вечер. Сейчас я вам попробую рассказать про вопрос 9 класса, номер 6, про крокозябр. Вот. Ну, для начала, что это что-нибудь такое общее скажу. Вообще писали довольно много, то есть я беру работу, там написано, там, вот, поскольку вот на каждый вопрос, хоп, у меня на страницу. С одной стороны, приятно, с другой день читать. Ну, в общем-то. Нормально. Сейчас я попробую рассказать пункты, за которые ставить какие-то баллы. На острове Буяне зоологи уже больше века изучают малую крокозябру. Было замечено, что в собранных ими коллекциях численность разных по цвету особей год от года изменяется. За время наблюдений одни цветовые варианты исчезли, другие появились вновь, а третьи присутствовали постоянно. Как вы думаете, с чем могут быть связаны такие изменения? Предложите как можно больше вариантов. Ну так вот, я сейчас прочитаю, за что ставились баллы и какие-то свои комментарии к этому. Так, значит, почти все писали про эволюцию, про какую-то приспособляемость, про естественный отбор, про Дарвина, про факторы внешней среды, которые постоянно меняются, это все замечательно, хорошо, но большинство людей это никак не, ну, то есть для конкретной задачи никак не применяло. То есть вы пишете, что Дарвин предложил свою теорию, пишете там про Дарвина что-нибудь, как он ее предлагал, все очень интересно, прям как в учебнике. Вот. Но как это относится вот к данному вопросу, то есть там просто менялся климат, ну как менялся, можно как-то расписать. Вот если что-то расписывалось там более конкретно, то есть, например, там поменялся цвет деревьев, и тут там крокозябра, которая жила на деревьях, там вынуждена была как-то приспосабливаться в связи с тем, что она там хищник, либо жертва наоборот. За это уже что-то ставилось, но не очень много, потому что это, ну, довольно распространенные, довольно стандартные ответы. Ну, где-то ставилось, ну, в пределах полубалла. Часто там 0,2-0,3, может быть, даже 0,1. Дальше, наследственность. Про наследственность тоже аналогичная ситуация. Говорили, есть такой человек Мендель, иногда вспоминали Моргана. Рисовали три схемки скрещиваний менделевских. Первый закон, второй закон, третий закон. Некоторые останавливались прямо на этом. Ну вот, пожалуйста, Мендель, все, применяйте. Это хорошо, замечательно, Менделя знаете. Круто. Но, опять-таки, надо как-то это применить задачу. То есть, были люди, которые писали, вот, допустим, у нас вот такие цвета, есть такой-то цвет у нас кодируется там доминантным аллелем, такой-то рецессивным, и тогда вот что будет. За это что-то я ставил, там тоже довольно мало, ну, примерно как за эволюцию Дарвина. Потому что, что вообще не порадовало, все абсолютно, кроме там буквально пары-тройки работ, я не знаю, что ли, синтетическую теорию эволюции, потому что замечательно знаете про Дарвина, замечательно знаете про Менделя. А можете писать, рассуждать про то и другое. Но синтез этих вещей произошел в 20 веке. Мы сейчас в 21-м, а в работах не видно, что есть какой-то синтез. Вот. Некоторые, кстати, приходили к этому синтезу прямо в работах. То есть пишут, а потом опа. И видно, что человек что-то понял. Это круто. За это я мог даже добавлять какие-то баллы. Вот. И большинство людей писало, что если ген доминантный, то его обязательно будет больше. На самом деле это не так. Ну, например, есть такая вещь, как близорукость у людей. И вот предрасположенность к близорукости кодируется как раз доминантным аллелем. И есть популяции, в которых действительно больше, есть популяции, в которых доминантного аллеля меньше. Так же, как, ну, еще есть ряд вещей, там про все это можно прочитать. В общем, в одной работе, номер 272, была фраза, что отбор может действовать в пользу рецессивного аллеля. Я влюбился в эту работу, я ее перечитал 3 раза. Мне это так понравилось, я поставил даже много баллов. Но это все равно был не максимум. Вот. Ну, вот за эти вот 3 варианта, которые я сейчас сказал, если и ставил, то немного баллов. Дальше варианты, за которые уже за одно слово мог поставить баллы. За слово мутация ставилось 0,3 балла. Имеется в виду, что мутация, можно сказать, мутация, и возникнет какой-то новый цвет. Если вы что-то писали, там как-то рассуждали, там, в связи с чем могла возникнуть мутация, там еще какие-то рассуждения, дальше это все прибавлялось, и там, ну, могло доходить до большого количества баллов. Дальше, защита от хищников, маскировка. Если просто писали, что вот можно защищаться каким-то образом от хищников, 0,3. Если упоминали, что хищники могут выедать особи какого-то определенного цвета, смотря, не знаю, там, были приятные варианты про хищников, каких-то дальтоников, хищников, которые могли видеть, и, там, например, только синий цвет. Вот. Ну, то есть, понятно, что это утрировано как-то, но мысль верная, да. И вот если упоминали, что хищники могут выдать каких-то особей определенного цвета, за это ставился сразу 1 балл, и дальше могло еще больше. Дальше 2 варианта, связанные с модификационной изменчивостью. Первый вариант — это то, что в течение жизни в особи закономерно каким-то образом меняется окраска. Например, у маленькой особи она там желтая, потом особь вырастает, достигает там половозрелости, становится красненькая, потом она стареет, там синеть начинает. Да. Вот. Здесь 0,5 балла сразу. А если... Ну и понятно, что если у нас не будет изменяться... Как это называется? Ну, короче, структура популяции, по возрастная структура, то, в принципе, изменений никаких наблюдать не будем. А если она будет изменяться, и вот если вот это указывали, то мы как раз будем наблюдать изменения. То есть стало больше там стареньких, больше синих особей сразу. Вот. За это мог ставиться еще там до 1 балла. Дальше. Второй вариант с модификационной изменчивостью. Окраска может изменяться в связи с некими вариабельными факторами. Например, пища. То есть, может быть, там крокозябра наша кушала там желтеньких светлячков, становилась желтенькой. Кушала других, становилась другого цвета. Дальше. Психоэмоциональное состояние крокозябры. Да, крокозябра расстроена, она стала там, не знаю, зелененькой. Крокозябра довольна жизнью, она розовенькая. Что-нибудь такое. Вот. Дальше. Возможно, крокозябра может менять цвет как хамелеон. И в зависимости от температуры. Ну, еще там был ряд факторов, которые, ну, вот, схожи с этими, то есть по смыслу. За это сразу ставилось 0,5. И если вы указывали несколько, например, то, что крокозябра может изменять цвет в зависимости от питания, и вместе с тем она еще работает как хамелеон. Добавлялось еще по 0,3 за каждый такой пункт. Дальше. Половой отбор и половой диморфизм. Сразу ставилось 0,3. То есть, ну, половой отбор, понятно, что там крокозябра хочет понравиться. Там, самец понравится самке, он становится там красным, тут его жрут. Неприятно, но такая жизнь. Вот. Ну, половой диморфизм, понятно, это сходные такие варианты, поэтому ставилось одинаковое количество баллов. Ну, если предлагался какой-то там механизм, что-то еще, то, соответственно, больше. Дальше вариант. Ошибка зоологов. На самом деле вариант правильный и вполне логично его предположить. За это ставилось тоже 0,3, и если какие-то рассуждения, особенно связанные с тем, ну, на самом деле была надежда, что будут рассуждения, связанные с тем, что зоологи могут увидеть, например, заходят они в лес, там лес зелененький, а тут крокозябры разных цветов, они, например, бывают зелененькие и красненькие. Зоологи первым делом видят красненькую, собирают, на зелененьких внимания не обращают, приносят, вот мы собрали красных крокозябр. Крокозябры могут быть только красные. Вот если вот так вот предполагали бы, то поставилось бы много баллов. Но, по-моему, так никто не предположил. Но все равно какие-то рассуждения по поводу ошибок были. Ошибок зоологов. Дальше. Крокозябры могли менять места обитания в пределах острова. Понятно, что раз они меняют места обитания в пределах острова, а если остров довольно-таки большой, то они могут перемещаться там, не знаю, там, из степи в лес, там, в канаву какую-нибудь. Если там, например, на острове есть несколько популяций, особенно если они изолированы, за изоляцию тоже отдельно ставились баллы. Тут тоже были баллы от 0,3 и больше. Ну, вообще почти все было от 0,3 и больше, но обычно 0,3. Дальше крокозябры могут болеть. И если они заболели чем-то, они меняют цвет. Тоже были баллы. Антропогенный фактор. Просто за указание антропогенного фактора ставилось 0,2. А если писали, что охотники могут отстреливать крокозябр определенного цвета, там из-за меха, из-за чего-нибудь другого, балл сразу. Могло быть больше. Социальный фактор. Очень мало было таких вариантов предложено, но тем не менее вариант классный. То есть, например, вожак, там, не знаю, зелененький, субдоминанты там, желтенькие, остальные белые. Вот. Или там, например, в одной семье цвет один, в другой семье цвет другой, они как-то взаимодействуют с семьями. Так могут отличать друг друга. Дальше идет блок таких вариантов, связанных с дрейфом генов. Хотя слово «дрейф генов», по-моему, встретилось в одной работе. Она мне тоже понравилась. Здесь были такие вещи, как катаклизмы, островное положение, популяционные волны. Ну и изоляция тоже сюда можно отнести. Ставились какие-то баллы, причем там от 0,5. И если дальше развивалась мысль, которая каким-то образом могла намекнуть на роль дрейфа генов в определении колебаний численности разных фенов, то здесь уже ставилось много баллов. Я, по-моему, было дело, даже поставил 2 балла за вот этот вот блок. Так, генетический полиморфизм. Человека 2-3 указало генетический полиморфизм. Один человек привел именно слово генетический полиморфизм, ну, вот, вот, в таком вот виде. Но, к сожалению, дальше никто не пошел. То есть можно было здесь предполагать, что идет отбор в пользу гетерозигот, потом отбор меняется, что-то такое. Ну ладно, за это уже ставилось 0,5. Еще был клевый вариант с симбионтами и паразитами. Например, там на шкурке живут какие-то симбионты, и симбионты как раз могут быть разного цвета, в зависимости от того, какой поселился, такого цвета будет крокозябрышка. И если еще указывалось, что тогда идет отбор среди симбионтов каким-то образом, здесь еще ставились баллы. А за симбионтов вот, в чистом виде и еще даже еще шли паразиты. Сразу же за такую формулировку ставился 1 балл. Вот. Ну и могло быть больше. Миграции. Миграции указывались очень маленьким количеством людей. И, в общем, далеко не шли с объяснениями, хотя уже за то, что упоминалась миграция с материка на остров Буян и привнесение каких-то новых аллелей, уже ставились там 0,5, по-моему, может, даже 1. Так. Вот. Ну и зацепленная наследность каким-то другим важным геном, по которому, собственно, ведется отбор, ставилось сразу 0,3, если просто написано «зацепленная наследность 0,3», а если, как я сказал, там, с важным геном, по которому ведется отбор, то уже там выше до 1 балла. Вот. Ну и в целом, что там было? Пик в нуле, к сожалению, несмотря на то, что столько вариантов можно было предложить. Одна работа больше 5 баллов, 6,4. Несколько работ, ну, наверное, штук 10 больше 4 баллов. Вот. Наверное, все. Какие-то вопросы? Нет вопросов? Ладно.
Это маленькое объявление буквально на пару минут. Наверное, все в курсе, что параллельно со школьной биологической олимпиадой происходит собеседование в летней экологической школе и другие подобные места. В следующее воскресенье будет день открытых дверей по базе Пенёва. В отличие от Лэши, мы не осуществляем отбор по собеседованию. То есть к нам могут приехать, в принципе, все желающие. Основное – это, скажем так, минимальная адекватность, умение и желание жить в коллективе и в достаточно походных, хотя и несложных технических условиях. Можно прийти познакомиться, послушать рассказ о тех выездах, которые у нас уже минувшие годы состоялись, узнать о ближайших планах и предварительно записаться. Причем мы ждем не только ребят, но и родителей, и учителей. В особенности, если у преподавателей есть какие-то собственные идеи, которые хотелось бы реализовывать на природе, но имея крышу, возможность стационара, минимально, но все же хоть как-то оборудованного, то это тоже обсуждаемо, и мы в таких контактах очень заинтересованы. Аудитория, где это будет происходить, будет вывешена на объявлении. Мы ждем не только тех, кто прошел на второй тур, но и всех желающих. Подробная информация вывешена на сайте. Сейчас я вам его запишу. Он так и называется pinova.ru. И прямо на заглавной странице есть информация про день открытых дверей. С 11 до 16 часов в любое время вы можете подойти пообщаться. До свидания, прошу прощения, за
Здравствуйте. Собственно, где мой вопрос? Я проверял вопрос 9 класса, вопрос номер 7. Это вопрос про иголки. Я его зачитаю. Из опыта садоводов известно, что сизые голубые формы хвойных деревьев гораздо лучше переносят суровые зимы, чем растения с нормальной краской хвои. Или хвои. Как вы думаете, за счет чего это может происходить? Значит, наверное, вопрос был не совсем в формате ШИБО, потому что обычно вопросы ШИБО предполагают очень много разных ответов, и не предполагайте, что из них есть наиболее верный. В этом же вопросе, как бы, само собой разумеется, что вопрос по факту, и факт есть факт, и ответ должен быть фактическим. Но, в принципе, это было учтено, и поэтому критерий был составлен с учетом того, что, ну, допустим, есть гипотетически другие голубые ели, у которых вот есть то, чего нет в самом деле, или может быть то, чего нет в самом деле, и вообще принималось практически все, что более-менее логично или разумно. Это было потому, что процентов, ну, наверное, 8 работ было вообще без ответа. То есть, ну, просто люди думали, что не надо на это отвечать. Или они подыхались на вопросе Алексея, потому что там такие простыни его писали. Обидно, что берешь 7 листов работы, на него 2 листа, на меня вот того. Значит, что? Вообще вопросы я разделил критерии на несколько вариантов. Первая группа вопросов ответов это была ответы логичные и согласованные с реальным миром. Вторая группа вопросов это была ответы логичные, не согласованные с реальным миром. Третья группа вопросов это было ответы возможные и примерно логичные. Четвертая группа ответов была не ответы. Начну я с не ответов. Не ответы, эволюция, вся, вот, все. Каждая работа писала, вот эти елки, они жили на севере, они там жили. А вот потом, в общем, потом стало тепло, а им вот хорошо, и они вот потом стало снова холодно, и они вот там жили. Все. Никакой структуры, ничего. Просто вот там были эти елки. Они с севера, им хорошо. Несколько работ. Вообще списывали много, могу сказать сразу по этому вопросу. И несколько вопросов были просто с вариантом ответа, что-то типа, это канадский сорт, так надо. Пугает, наверное, то, что в Москве, наверное, растет мало голубых елей, и вы их никогда не видели, возможно. Также был очень распространенный неответ. Был такая вот версия. Вот у нас зеленая елочка не зеленая, потому что там есть хлоропласты. А вот хлоропласты есть хлорофилл. А вот голубые елочки, вот в них нет хлоропластов. Вот хоть убей, в них нет, и хлорофилла в них нет. Это ладно, ну допустим. А дальше действовала убойная логика просто. Вот так как в них нет хлоропластов, им света нужно меньше. Ну или в них мало хлоропластов, или меньше хлоропластов, меньше хлорофилла, хлоропластов вообще. Ну, путают люди слово хлоропласт, хлорофилл, это все одно и то же. Были даже фотосинтезирующие хромопласты, были фотосинтезирующие лейкопласты, было много чего. Были, ну, как только все не называли, и это, наверное, грустно, на самом деле. Ну, понимаете, что за это ставился ноль, потому что, ну, логика примерно такая. Вот мне ногу тут недавно оторвали, а я из-за этого бегаю быстро. Ну, это неверно. Понятно, что растение, у которого мало фотопластов, не выдает большего количества света. Ну, это очевидно, потому что растения, которые живут в более-менее темных местах обитания, они очень ярко окрашены, и Ну, если темно окрашены. У них, на самом деле, очень много хлорофилла, очень выражен палисадные хлоренхимы. В общем, много чего. Дальше, пойдем дальше. Следующие неответы были, ну, разной формы, типа у них очень сильная корневая система. Такой ответ. Я, конечно, предположил бы, что это так, но это не так, в самом деле. Это известно, что это не так. У них поверхностная корневая система, но, допустим, это так, но, простите, пожалуйста, как это вообще с хвоей связано? Был, ну, с хвоей. Я не знаю. Были ответы наподобие вот у этих сочных елей толстая кора. Опять же, как это связано с хвоей? Вот почему зеленые не могут так? Вот, да, вот. Ответы должны были прозвучать. Почему вот голубые более-менее так могут? И вообще хоть что-нибудь связанное с хвоей? Это уже хорошо. Ну, дальше были ответы примерно хорошие. Вообще примерно за все ставилось примерно одинаковое количество баллов. Потому что ответов было мало, и все разговорка была примерно одинаковая, в районе 1 балла за каждый вариант. Но пик как-то вышел в 0,2. Не знаю, как так получилось. Ну, просто я ставил от себя некоторое небольшое количество баллов вместо 0, потому что, ну, хоть ну, есть надежда, по крайней мере. Но люди, которые писали идейные идеи, правильные идеи, ну вот, собственно говоря, какие были идеи. Самый главный, наверное, ответ – это ответ про восковой налет. Это должно быть известно, что на голубых и сизых елях, кстати, вот люди почему-то опускали хвойные деревья, ели просто писали на голубых и сизых есть. Это не политкорректно как-то. А в ответах про кору и хвою приводили, ну вот, наверное, верблюжье колючка, это просто есть в каждом учебнике, но, простите, верблюжье колючка, как это вообще тут? Но порадовали 3 работы, в которых сравнивали ели с неграми. Причем, они не называли их неграми, а, возможно, насмотревшись фильмов соответствующих, называли их афроамериканцами. Ну, я понимаю предкорректность, но я сомневаюсь, что имелись в виду чернокожие люди, живущие именно в Северной Америке. Ну ладно, не суть. Так вот, принимались ответы, сейчас я вспомню, у меня критерии с собой нет. Про сизый налет, ну понятно, он уменьшает транспирацию, соответственно, уменьшается потребность в воде, и при испарении теряется большое количество энергии, поэтому замерзает легче дерево. Также принимались ответы, что есть восковой налет, и он является термоизолятором. Это, конечно, странно, но ответ принимался и даже оценивался нормально, потому что это хотя бы правда. Принимались ответы наподобие, у них меньше устриц, ну это по той же причине. Принимались ответы, кишка не населяется. Принимались ответы, связанные с антифризом. Ну, там писали как угодно. Вот самая хорошая работа была, это та работа, в которой было написано, что в хвоинках много сахаров. Ну, это хотя бы человек представляет, что такое сахара и антифриз в целом. Ну, и вообще, если люди использовали эти слова, они получали, ну, где-то 1 плюс-минус 0,2. Ну, в зависимости от того, насколько написано правильно. Также были ответы наподобие, ну, туда же относились ответы насчет того, что они в них больше смолы и подобные. Также принимались ответы, в которых было написано, что на севере, в силу того, что там северно, преобладает коротковолновое излучение, ну это понятно, почему коротковолновое, то есть красное. Как бы больше толщина атмосферы, вся фигня, длинные лучи, они останавливаются, и долетает туда только коротковолновая спектра, который будет, естественно, лучше поглощать именно синий свет, чем зеленый. Ну, эффект поглощения синего, это как раз примерно оно. Таких ответов было очень мало. Примерно 1. Принимались ответы наподобие, что вот оно темнее просто, и больше солнца аккумулирует, поэтому нагревается. Но это оценивалось малым количеством боев, потому что я не сомневаюсь, что светло-голубой, он как-то темнее, чем зеленый, и вообще как-то их можно посмотреть. И в самом деле, если голубую ель потереть, хвою, она становится зеленой. не пробовали в руках, ну ладно. Также принимался ответ на подобие хвоинки, тупо больше, толще, объемнее и так далее. Но это правда. У голубых и сизых хвойных они больше. Ну, соответственно, изменяется отношение объема к площади, и поэтому он промерзает дольше. Написал это тоже только один человек, прям такими словами. Ну, ему спасибо. Ответ ошибка ученых тоже принимался. Их было трое, этих людей. Причем один сформулировал это как садовод-идиот. Тоже спасибо, порадовал очень. Было, наверное, работ 5, в которых было ко мне обращение по поводу того, что вопрос не понравился, но ответ на вопрос не было. Так тоже не надо делать, это не имеет смысла. Ну, а, естественно, превалирующий вариант был, как я уже говорил, про именно малое количество хлорофилла. Ну, это жаль. Также принимались ответы наподобие имеются голубые пигменты, которые, допустим, термостабильны и не разлагаются при низких температурах, или активны при низких температурах, или ну хоть чем-то лучше этих зеленых пигментов, они принимались более-менее. Ну, наверное, на этом все. Задайте вопросы какие-нибудь, а можете вспомнить что-нибудь. Это было давно. Никто ничего не хочет задать, это хорошо. Я приду домой.
Да, собственно. Здравствуйте еще раз. Я еще с одним вопросом. Вопросом 9 класса. Второй звучит так. Каковы могут быть преимущества и недостатки гнездования в дуплах для птиц? Одинаковы ли они для зон умеренного и тропического климата? Ну, начну я скорее с филологии сначала, потому что, конечно, очень смутило, что результатом проверки лишь небольшое число птиц гнездится в дуплах. Остальные, что они там только не делают? Дуплятся, дуплуют, дуплуются, гнездуются, гнездуются. Вот. Ну, я просто было немножко обидно, что как-то русский язык использовали в очень каких-то разных каких-то формулировках. Вот. И, собственно, птицы в дуплах гнездятся. И птицы, гнездящиеся в дуплах, биологический термин, собственно, есть дуплогнёзники. Вот. Очень многие, опять же, недопоняли вопрос до конца. Вот. Потому что многие пропустили слово, что они гнездятся там, и писали про то, что в дуплах удобно зимой зимовать, делать запасы и так далее. Но речь идет явно не о зиме, потому что зимой в дуплах птицы не гнездятся. Из всех, кто там в наших широтах, клесты те же, которые гнездятся зимой из-за того, что там какие-то другие ели много урожай, вот, они делают это не в дуплах. Вот, остальные в дуплах зимой не гнездятся. Это очень важный момент, и очень многие почему-то писали, что зимой, зимой, зимой. И опять же, запасы, они в дуплах на самом деле не делают летом во время гнездования, то есть они одновременно не делают запасы и птенцов в одном дупле, то есть такого нет. Вот. И кроме того, очень многие писали, что вот дупло хорошо, потому что можно прямо из дупла есть насекомых. Ну, конечно, можно, но проблема в том, что на самом деле птицам для выкармливания птенцов нужно довольно большое количество насекомых. Поэтому это нельзя назвать плюсом гнездования в дуплах, что можно, то есть, даже если попробовать, то этого не хватит на то, чтобы выкормить птенцов. Вот. Ну, многие не очень хорошо представляют, кто, собственно, живет в дуплах. То есть, кроме дятлов, из мелких птиц, там есть еще мухоловки, синицы и прочие. Так вот, к слову. И очень странно, почему-то очень многие писали, что дерево, в котором находится дупло, может рухнуть, в него может попасть молния, там его может срубить человек без объяснения. То есть не очень понятно, почему этого не может произойти с гнездом. То есть вопрос же заключался в плюсы и минусы гнездования в дуплах, вот, и подразумевалось некоторое сравнение с какими-то альтернативными вариантами,
То есть, да, это тоже неправильный вариант ответа, потому что, как бы... Но некоторые люди все-таки писали, что на самом деле просто дупла, они обычно строятся в таких вот достаточно трухлявых деревьях и уже мертвых. И это приветствовалось. То есть, когда люди объясняли, почему может рухнуть дерево, а тем более, если они писали, что там гнезда напротив строятся в молодых деревьях, у которых есть листья, чтобы прятать, собственно, в листве, ну, такие классические гнезда, которые на деревьях строятся, вот, то это еще больше приветствовалось. Вот. Кроме того, к сожалению, очень многие писали, что в темноте плохо, что в дупле темно, и из-за этого им всю оставшуюся жизнь непривычно жить в условиях, где есть яркий свет. Вообще, на самом деле это все совершенно неправда, потому что мы тоже 9 месяцев провели в темноте, и то есть нельзя сказать, что мы очень мучаемся от того, что мы живем сейчас на ярком свету. Но некоторые писали, что это ведет к витаминозам и прочему, и за это ставился вал какой-то высокий, потому что это как раз-таки верный ответ. А то, что им непривычно потом в условиях таких, это неправда. Вот. Кроме того, очень хороший вариант ответа, который почему-то совсем-совсем никто не написал, что некоторым плюсом гнездования в дупле может быть то, что весной можно раньше начинать гнездование, потому что гнездо как-то надо спрятать, а листвы нет еще. То есть за счет чего, собственно, прячут многие птицы свои гнезда, вот из тех, кто гнездится именно на деревьях, на каких-то таких вот развилках открытых, именно за счет листвы. И, собственно, есть некий плюс, потому что можно начать гнездиться раньше и как бы избежать некоторой конкуренции и так далее. Но этого никто не написал. Вот, к сожалению. А, собственно, из основных таких вот и самых популярных, но при этом самых дешевых версий, то, что постоянная температура сохраняет в дупле, вот, не продувает ветер очень сильно, не может сдуть, собственно, и то есть какая-то механическая устойчивость гнезда, и птенцы не выпадут, их не снесет ветром вместе с гнездом и так далее. Вот, кроме того, не зальет дождем. Вот, кроме того, писали, что зачастую дупло можно не строить там гнездо, а достаточно только некоторой выстилки. То есть там пуха минимального количества какого-то вот там вот, чего-то сухого такого. Вот, это тоже правильная версия. Вот, кроме того, была такая версия, что легче оборонять гнездо, потому что один вход, и можно просто то есть, вот от, из этого входа оборонять. Такая версия тоже возможна. Вот. Кроме того, из минусов гнездования в дуплах. И основная из плюсов, что дупло, собственно, защищает от хищников, которые лазят, крупных, которые могут лазить по деревьям, но при этом можно сделать маленькое отверстие, в которое они не пролезут. Хотя, например, белки, они могут то есть, вполне себе разгрызать как-то и добираться. Кроме того, от наземных и, кроме того, от хищников более-менее воздушных есть защита, которые нападают на гнездо сверху. Вот. Но есть также хищники, например, какие-то вот куницы, птицы вроде там кедровок, которые могут тоже мелких птенцов разворовывать, перепелятники и так далее, которые, в принципе, могут добраться до дупла. То есть есть, ну, с одной стороны, и плюс, с другой стороны, и некий минус. Вот. Кроме того, из минусов писали, из таких вот средних хороших версий, что в дупле влажно, оно не проветривается, могут появляться паразиты, грибки. Вот. И особенно это важно в тропиках. То есть если человек писал, что да, это в тропиках это так, то ему сразу очень много добавлялось. Вот. К сожалению, очень мало почему-то доживали до той части вопроса, где написано, ну вот до той части вопроса, где надо было написать про различия, собственно, в тропиках и там, в умеренном климате. Почему-то очень немногие доживали до того, чтобы про это написать, но те, кто писали, да, там были вполне стандартные какие-то версии. Вот. А Собственно, больше всего ценилась версия про как раз грибки, которые могут за высокой влажности быть, ну, какие-то плесени и так далее. Вот. А про то, что в тропиках есть змеи, которые вполне могут разворовывать, и про то, что в тропиках обычно все-таки больше конкуренции и больше хищников, более приспособленных. Вот. А, опять же, основной минус гнезда в том, что его сложно найти на самом деле, то есть их не так дупла, да, их не так много, за них идет конкуренция некоторая, потому что, то есть, да, многие очень дуплогнёденькие хотят выводить там птенцов, как писали, да. Также есть вариант, что из дупла плохой обзор. Это тоже правильная версия. Написали ее почему-то тоже очень мало. Вот. Пожалуй, все, наверное. Вопросы? Есть у кого-нибудь? Может быть, я что-то забыла. Вопросы? Да.
Версия о том, что гнездо менее подвержено нападениям крупных хищников. В том смысле, что если оно над сумкой есть...
Да, это я забыла сказать как раз.
На сумку сделано. За него сумку.
Ну да, вот да, да. Многие писали, я забыла сказать как раз, что, собственно, гнездо, которое на дереве, если, ну, собственно, да, если сравнивать именно дупло и гнездо, которое на дереве, не те, которые на земле, там, в валежинах и так далее, вот, то есть некоторый минус, потому что эти гнезда не на тонких веточках, ну вот, то есть они, не все хищники могут до них добраться. Некоторым проще бы дупло, то есть это тоже минус. Вот. Еще вопросы? Вопросов больше нет. Вот. И на прощание еще очень хотела бы попросить не делать описку вместо дупло. Очень многие вместо П писали Б. Почему-то. Писали дупло. Как-то, да, тоже. Будьте внимательны, пожалуйста, к русскому языку. Это тоже очень-очень важно. Вот. Все, спасибо.
Гнездиться в дупле или как?
Гнездиться в дупле, да. Да. Да, гнездиться. Я пробрала второй вопрос 8 класса. Это про прочность стеблей. То есть там спрашивалось, как растения достигают, зачем это нужно и в чем недостатки. Очень многие начинают свою работу с фразы, да, есть такие растения, у которых прочность стебля. Это, конечно, замечательно, это было лишнее. Вот. Дальше еще многие писали, что прочность стебли, они вот потому, что растение растет в таком климате. Ну, это тоже, наверное, неплохо, но все-таки это не ответ на вопрос. Еще из распространенных версий был ответ, что вот потому, что это специальные почвы. Но опять же, без специального объяснения, то есть что такое в этих почвах, что делает стебель растения прочным, такие ответы они не принимались. То есть это нужно было специально объяснять. Там вещества, что-то всасывать или, в общем, какое-то минимальное объяснение, оно требуется. Еще очень часто говорили, что стебли растений такие прочные, потому что в них есть специальные вещества. Такие ответы принимались, но, опять же, если человек упоминал там что-нибудь вроде лигнина, суберина, то это оценилось гораздо выше, чем просто там какие-то специальные вещества. Ну, еще очень часто встречались ответы вроде специальной ткани. Они принимались, но это, опять же, они очень мало стоят, потому что ответ просто ткани – это не очень ответ. Нужно было объяснить, какие ткани. То есть, если человек вспоминал про механические ткани и даже про их название, то это вообще совсем здорово. Или там про флайму, про ксилему, это тоже было замечательно. Но таких работ было очень мало. Еще очень часто путали ткани. То есть говорили, что камбий там, например, это механическая ткань. То есть так делать, наверное, не стоит. Если вы не знаете функцию ткани, то лучше не писать об этом. Часто писали про то, что в таких клеточных стенках растений они как бы более прочные, более толстые. Такие ответы тоже принимаешь, но они тоже не очень много стоили. Больше стоили версии, когда человек объяснял, что из-за того, что клеточная стенка утолщается, уменьшается расстояние между клетками, и вот поэтому плотность ткани, она увеличивается, то есть это лучше. Высоко оценивались ответы, когда человек писал про многослойность таких стеблей и про волокна. Но если человек просто сказал про волокна, то это как бы не очень здорово. Если человек объяснял, что волокна бывают разные, какой ткани они принадлежат, и была одна, по-моему, работа, где человек написал, что волокна располагаются под разными углами в стебле, и поэтому стебель становится прочным именно на разрыв. То есть вот эту версию она получила 1.5 балла, по-моему, и это была самая высокооцененная версия вообще за весь вопрос. Ну, еще писали, что полый стебель, но, опять же, без специального объяснения, то есть полый стебель, ну, это такая достаточно слабая версия. Нужно было написать, что он полый, но вокруг, это как бы пустоты, там располагаются механические ткани специальные. Еще часто очень встречались версии про наличие влаги в стебле, то есть они делились на две таких ветви, кто-то утверждал, что стебли прочные, если в них много влаги, а кто-то, наоборот, если мало. Но на самом деле, если подумать, то в местах засушливых прочных растений гораздо больше. То есть при прочих равных условиях, в сухих местах, стебли растений, они более прочные, чем те, в которых много воды. Но опять же, если человек вообще не объяснял, почему он так думает, то это вообще не оценивалось, потому что это спорный момент очень. Ну, даже там еще спрашивают, зачем это нужно, это несколько проще. Самая распространенная версия — это вот там для защиты, то есть от абиотических факторов, например, там ветер или еще что-то, и от биотических, то есть там различные хищники, там паразиты, ну и всякое такое. Еще более такая стоящая версия — это как бы защита от вытаптывания. То есть, ну, как ни странно, она встретилась, по-моему, вообще только в двух работах. Почему-то. А еще были версии, они стоили много, то есть когда человек писал, что прочный стебель нужен растению для того, чтобы оно было более высоким, а если растение более высокое, то оно получает больше света, ну как бы оно может конкурировать с другими растениями, например, в лесу, на нем может созревать больше плодов, больше листьев, если больше листьев, значит активнее идет, ну не активнее идет, просто в большем размере процесс фотосинтеза, значит больше питательных веществ. Вот если человек это все объяснял, то давалось очень много баллов. Дальше там был вопрос про недостатки. Это, по-моему, самое простое. Про это писали много. Ну, например, про затраты энергии. То есть, если стебли прочные, значит, большая биомасса, значит, нужно много питательных веществ, должен активно идти процесс фотосинтеза. То есть, это оценивалось высоким баллом. Дальше у таких растений более медленный рост. Опять же, потому что нужно больше питательных веществ, ну и вообще, это просто более сложно. Если человек писал про то, что про рост почек, например, спящих почек, про то, что они вообще там вырастают практически из центра стебля, это очень тяжело, то это оценилось очень высоко тоже. Еще одним из недостатков, которые очень часто упоминали, было отсутствие гибкости. То есть стебель он прочный, но из-за своей прочности он становится более ломким. То есть если сильный ветер, то он не гнется, он ломается. Но еще были версии, что если растение прочное, то его можно использовать для строительства. Это очень плохо, но это просто забавный вариант. Еще был вариант, что если стебель прочный, то он может мешать опылителям. Ну, это спорная версия. То есть мы ее оценивали 1/10 балла. Еще были версии про снижение обмена веществ. То есть если стебель прочный, как правило, ткани в нем мертвые, и поэтому в этих тканях меньше идет фотосинтез, наружник за обмен, то есть для этого приходится образовывать специальные структуры, такие как чечевички. Такие ответы оценились тоже высоко. Ну и там еще транспорт, снижается скорость транспорта в таких тканях. Еще были версии интересные. Опять же, по-моему, написал один только человек, который писал про многослойность таких стеблей. Он сказал, что если чередуются слоя механические ткани и какие-то другие ткани, то это препятствует целостности растения как организма, и ему приходится прибегать к каким-то дополнительным структурам для того, чтобы все эти слои многочисленно связать друг с другом. Но это вот один, по-моему, человек только догадался написать. Ну и еще забавная версия. У растений с прочными стеблями написали, что гормоны после зимней спячки они могут просто не достичь свежих клеток, и поэтому растение не очнется от зимнего сна. Ну, это просто забавно. Вот так. Какие-то вопросы? Ну, это все.
Тогда я сейчас очень коротко вклинюсь еще раз. К сожалению, у нас сегодня не смог прийти человек, проверявший первый вопрос 8 класса, поэтому я просто скажу пару слов, что там имело в виду жюри, когда его предполагало.
Вопрос. Каких животных можно ловить с помощью света лампы или фонаря? За счет чего их можно так ловить? Ответ подтвердите примерами. Ну, к сожалению, вот сказать, как они ему отвечали, я не могу. Но что имелось в виду? Значит, очевидно, что нас интересуют животные, которые летят на свет. Ну, что сразу надо вспомнить? Что сразу очевидно все вспоминают? Это вот ночные бабочки, там, которые бьются вокруг лампы. Это один из... Естественно, одна из рук, которую можно поймать на свет, но за счет чего? На это еще существуют разные гипотезы по сю пору, но наиболее вероятно общепринятое то, что ночные животные при движении умеют ориентироваться на свет Луны, а именно лететь под определенным углом вот к лучам. Потому что Луна большая, и то, что достигает Земли, идет практически параллельно. И вот он тогда идет прямой курс. А тут лампа с более яркими лучами, но которая расходится радиально. И эта самая несчастная бабочка, пытаясь выдержать постоянный угол к лучу, выходит из спирали. В основном случае, если это кто-нибудь рассказывал, то очевидно мы были довольны. Но есть, соответственно, и другие животные, которые целенаправленно ведут на свет. Обычно такие... живут в морях, где много светящихся организмов, и для хищников свет – это значит добыча. Поэтому существуют такие методы лова, когда вот ставится ловушка или сеть, или что-нибудь, там зажигаются фонари, имитирующие скопление какого-то светящегося планктона, и туда прут хищники. Еще иногда светом просто подманивают животных к месту лова. Вот классический пример – это лов кальмаров, когда в воду спускается лампа, кальмары сбегаются на свет, ну а дальше уже специальной снастью их ловят непосредственно не самой лампой, но вот лампа обеспечивает наличие кальмаров к месту лова. Это вторая группа ответов. Здесь можно вспомнить глубоководных рыб-удильщиков с их огоньком. Вопрос, имеет ли они отношение к вопросу, он такой неоднозначный. Но если кто-нибудь вспоминал, от этого, во всяком случае, хуже не становится. Но, кроме того, это вот две основные идеи, которые вот были базовыми. Кроме того, тут целый ряд дополнительных идей. Например, многие ночные животные от яркого света цепенеют, и существуют такие способы ловли с помощью фонаря, когда вот его светом оглушают, потом берут из него голову руками, кабинет просят в сачку. И целый ряд таких идей, вплоть до того, кто-то придумал, не знаю, придумал ли дети, ну, так, обсуждал, что тот же фонарь – это не только источник света, но и источник тепла, и какую-нибудь почвенную палму из пробок вполне можно им выгнать, потому что начать вот так вот подогревать, и они повыскакивают снизу в какую-нибудь ловушку. Вот. Ну, это вот были основные идеи. Как показывает многолетний опыт, за каждую идею, придуманную жюри, школьники предлагают раза в 3-4 больше. Так что, вероятно, было всего много. Если у вас есть какие-нибудь вопросы по этому вопросу, то, пожалуйста, ко мне.
Да? Ответ просто. А каких вообще животных ловят такие вот оглушатели?
Ну, многих ночных животных. Вот если почитать хотя бы книжки Даррелла про его... звероловной экспедиции тех времен, когда он ловил животных для зоопарков. Он там много кого описывал, что они так ловили. Известен такой браконьерский способ охоты на копытных из-под света фар. Считается особо варварским, очень преследуется, но, однако, существует. Еще есть? Тогда я уступаю очередь следующему.
9 класс, второй вопрос. При беге человек согревается. Можно ли таким способом согреться в мороз? Все ли части тела защитит такое согревание? Как долго может работать этот способ? Ну, сразу хочу сказать, что вопрос проверяла не я. Я была отловлена уважаемыми членами жюри в качестве практика по холодовым техникам. И меня попросили этот вопрос разобрать. Судя по тем ответам, которые мне передал проверяющий, вопрос вы сочли скучным, потому что вариантов ответа очень мало. Большая часть из них правильная, но они, скажем так, не охватывают и десятой доли той информации, которая в этой теме содержится. Вопрос на самом деле очень интересный. Ну, вначале о том, что вы, собственно, назвали. От полубалла до балла оценивался вариант о том, что при беге увеличивается интенсивность кровообращения. Это вполне верный ответ, но это не все. Ну, далее немножко тавтологичная формулировка о том, что при беге выделяется тепло. Ну, фактически это иными словами сформулированный вопрос, но поскольку идея верная и распространенная, она тоже учитывалась. К сожалению, никто не попытался рассмотреть механизмы, благодаря которым производится тепло при беге. Если бы вы это попытались сделать, легче было бы разобраться с другими этапами, с другими подвопросами этого вопроса. Но это не сделал никто. Далее были перечислены те зоны, которые, на ваш взгляд, согреваться не будут. Перечислены отчасти верно. Это периферические зоны, стопы, кисти рук и голова. И прозвучали две вполне верные идеи о том, что долго так согреваться невозможно, поскольку, человек устанет и почему-то звучало заснет. Нет, конечно же, не заснет, он сразу заснет, он потом, не по другим причинам. И второе, то, что он распотеет и замерзнет. Теперь о том, что стоит, собственно, за этим вопросом. Это довольно интересный куст проблем, связанный отчасти с экстремальными, с попаданиями человека в экстремальные ситуации и отчасти с разнообразными тренировками. В частности, сейчас очень популярно становится и моржевание, и бег зимой, и так далее. И вот вопрос, что здесь человек может и что нет. Значит, ну, во-первых, насколько долго человек может согреваться бегом? Про утомление сказано было вполне верно. Накапливается в мышцах молочная кислота и возникает мышечная усталость. У человека, грубо говоря, опускаются руки и все остальное тоже. Значит, как с этим бороться? На самом деле были эксперименты, когда человек вполне сознательно при двадцатнике, там -20-25, надевал промокшую полностью одежду, и шел на достаточно большое расстояние, порядка десятков километров. Задача была проверить, можно ли спастись при лыжных походах. Ни для кого не секрет, что попадание в полынью, попадание в трещину в лыжных или велозимних походах зачастую оканчивается трагедиями. И в последние годы таких трагедий было, к сожалению, немало. Так вот, оказалось, что гибнут прежде всего люди от страха, потому что идут или бегут до крайней усталости. И если человек спокоен и в состоянии контролировать собственное утомление, не сваливаться за грань, когда он уже ничего не может сделать, даже двинуться, то дозируя вот эти короткие пробежки и отдых, он может идти достаточно долго и даже может себе позволить короткий сон. Но это, опять же, момент, связанный очень сильно с самоконтролем и с психологией. Далее. О том, какие существуют способы разогрева, я говорить сейчас не буду. Это отдельный большой вопрос, и он в данном вопросе не подразумевался. Но теперь, что касается зон, которые могут согреваться. Тут тоже не все просто. Наверное, многие видели телепередачу, нашумевшую про злосчастного тренера, который поморозил детей. Да? Они ведь тоже бегали. И бегали они не первый год. Бегали они где-то третий год, но попав в соответствующие условия, несмотря на то, что они бежали, интенсивно производили тепло, тем не менее ноги оказались обморожены, причем очень сильно, даже у опытных людей. На самом деле разогрев, конечно же, идет всего организма, но то, насколько сумеет организм управлять разогревом своих периферических зон, конечностей, ушей, рук, в значительной степени зависит от тренировки, и есть данные о том, что этим отчасти можно управлять сознательно, в частности, в некоторых йоговских техниках. Наконец, насколько долго может работать этот способ, опять-таки, как я уже сказала, все очень сильно зависит от тренировки и еще от одного фактора, который, к сожалению, никто не указал, от особенностей дыхания. Большинство таких вещей связано с тем, насколько человек в состоянии контролировать приток кислорода изменяя интенсивность дыхания. Ну, опять-таки, у современных спортсменов, к сожалению, этому уделяется чрезвычайно мало времени, мало, так сказать, внимания. И, наконец, самое последнее, это то, что некоторые писали, что равномерно будет нагреваться весь организм. Это, конечно, не так. Известно, что разница между температурой наружных покровов и температурой внутренних органов достигает 10 градусов. Поэтому идея, что весь организм греется равномерно, как чайник, так сказать, на огне, она, конечно же, неверная. Только один человек, насколько я знаю, написал о том, что есть разница между температурой внутренних органов и температурой периферии, и этот ответ был оценен достаточно высоко. Так, ну, на сим все. Передаю трубочку следующему. Микрофон, так сказать, виртуальный. Если есть вопросы. Так.
Это вопрос 9 класса про ящеобразную форму деревьев. Тут этот вопрос про Луну уже был, это вопрос про Солнце. Так, ну, я не могу. То есть, если мы нарисуем планету нашу, вот эти вот символы, да? Здесь будет поле, здесь будет примерный экватор. Вот тут будет этот самый какой-то. Он очень длинный, современный, приполярный, тайге, многие деревья имеют характерный силуэт, вытянутые вверх, ушки, ёшки. Пусть я не буду считать, только пятый часть вопроса. Ну вы поняли, о чем это, да? Вот. А кто не понял, может потом взять смотри. Что интересно? Нет, это не интересно, он очень длинный. Вот. Ну, короче, суть вопроса в том, что вот сейчас елки на севере, около полиса, имеют вытянутую вверх форму крона. И 30 миллионов лет назад, в позднем карбоне, каменного не дарили, стал бы, в ране, вернее, а вот эти самые древовидные полуны имели точно такую же форму крона. Ну, может, на что разладится. Почему? Вот. Это вопрос не про холод. Почему-то вот все писали, что вот, луны были жутко устойчивы к холоду, как и сейчас, тогда, наверное, температура достигала минус 60 градусов. Не достигала минус 60 градусов, тогдашняя зима это была плюс 10 в середине полярной ночи. Для рептилий было слишком холодно, поэтому на полюсах их не было. А вот, и тем не менее деревья имели ровно такую же форму, как современные елки. Значит, наверное, здесь что-то еще. Здесь, наверное, не только температура. Значит, ну, в учебнике пишут обычно, да, что вот форма кроны нужна, чтобы вот елкам, чтобы сбрасывать снег. Вот. Да, в общем, правда. Но на самом деле не столько снег, сколько дождь. Центр разнообразия елок в Южном Китае, там их половина стоит фитильной несуществующих природных видов, там снег вообще говоря не выпадает. А дождь выпадает так, что его там скопится, может, 2,5 метра жарит. Ну, как количество осадков, если считать. Вот. И для сброса излишней воды узкая крона действительно удобна. Но еще вообще растению нужна крона. Крона растению нужна, чтобы улавливать солнечный свет. Если мы... А, и тут мы вспомним великий фильм «Аватар», по которому еще какой-то вопрос был, не помню, уже не в этом плане. А помните, какую форму имеет тамошнее дерево? Оно вот такое. Вот это как бы если вот уменьшить его, да, примерно километр. А кто не смотрел, все посмотрите. А кто же физиологический перспективный? Вот некая противоположная форма кроны. Да, вот есть вот ёлочки, да, вот есть вот эти ёлки. Имеющие вот такую форму кроны. Есть какая-то вот другая форма кроны. Вот это, вот. Кэмерон, конечно, гений, но дерево он срисовал с натуры. Такие деревья есть сейчас на современной земле, но растут они не вот в этом подойдет, а вот в этом, около экватора. Там такая крона. Вот видно, да, что ее как бы вот эффективный радиус, эффективный диаметр, да, он больше, чем ее высота, а здесь наоборот. Это неспроста. Это нужно для максимального улавливания солнечных лучей, которые на экваторе большую часть года падают на перпендикулярной поверхности, соответственно, перпендикулярно кроне. Да? А в полярных областях, когда елки, например, полюсах елки не растут,
нас как политиковый период, если совсем кончился, глобальный критерий захватывает. Да,
главный вопрос не в том, как раз... А как на них падает солнце? То при полярности воздух, солнечные лучи, а максимум, значит, куда поднимается солнце при перпендикулярной поверхности Земли, это какой там, какой северный, вот северный человек, какой рак или козерог, я не помню. Козерог, по-моему. Вот оно доходит, да, только козерог начинает опускаться. Вот это будет 21 июня. Да, вот скоро будет 3 марта, да, весеннее равновесие, Солнце будет стоять точно перпендикулярно экватору. Вот он сейчас выйдет из южного полушария в северное. Земля повернется так, что? Вот, и вот из этой позиции солнечные лучи идут перпендикулярно вот этим самым стволам. Да, при этом, что самое главное, пока Земля вращается, соответственно, полярный день идет, Солнце крутится вокруг этой елки. Условно говоря, да? Все оно освещает со всех сторон. Поэтому крона симметричная и вытянутая вверх. И если вот такому дереву, чтобы поймать максимум солнца, нужно сравнительно всего-навсего подняться над всеми остальными деревьями, то вот такое дерево должно постоянно наращивать биомассу. Соответственно, самые высокие деревья у нас растут где? Где? А где у нас как-то самые высокие деревья, кстати?
В Сибири.
Нет. В Сибири там самые толстые. Нет, приполяйте. Слишком холодно, чтобы расти. Вот там следующий вопрос будет про приполяйте. Кто как? Ну где? Нет. Северная Калифорния. Секвойи растут в Северной Калифорнии. Вот деревья, достигающие 160. Достигавшие, вернее, их срубили самые высокие давно уже, 160 метров в высоту, растут в сравнительно умеренных широтах. Снег там иногда выпадает. Редко, не каждую зиму, но выпадает. Примерно вот здесь вот полюс там, мы где-то вот здесь, а это где-то вот здесь. То есть это все равно, это не тропики. Вот, в тропиках, чтобы счастливо жить, нужно просто поймать вот свет, который падает перпендикулярно, и все будет хорошо. Вот. Соответственно, тем не менее, ответ, если вот логическая цепочка построена, то человек молодец, получал там свои баллы. Вот. Почему-то, вот буквально, считанное число работ, проверял не я, но мне так сказали, что буквально там всего человек 5 написали, что вот этот плауновый климат, он был не холодный. То есть вот в том самом каменноугольном периоде. Зимы, вот, которые мы до сих пор вот сейчас наблюдаем за окнами, не было как класса. Вот, что-то все писали, что вот, да, раз они одинаковые формы, то они заточены под одинаковый климат. Они заточены не под одинаковый климат, они заточены под одинаковое положение Солнца относительно горизонта. Вот. Но это так, это, конечно, надо было догадаться, но догадаться для этого было можно, потому что очень многие, не то что совсем многие, кое-кто догадался. Молодцы. Вот. Тем не менее, версии насчет того, что это связано с тем, чтобы сбрасывать излишние осадки, не снег, а осадки в целом, она все-таки правильная. Ты написал снег, тоже осадки, то же самое. Вот. Те, кто писал, что не снег, а дождь, те как бы чуть-чуть более молодцы. Вот. Помните, это Луна, конечно. А еще, значит, версия в том, что быть высокими очень хорошо для ветроопыляемых деревьев. Понятное дело, да, то есть когда пояса, которые там дерево высыпают, они разлетаются в большем радиусе. Ну, так же, как с семенами, в общем-то. То есть вот преимущество вот этих вот деревьев, да, вот. Опять же, кто смотрел «Аватар», те поймут, о чем я. А вот, да, там они вот везде летают. Это преимущество быть высоким деревом. Очень существенное преимущество быть высоким деревом. Соответственно, если ресурсов мало, вот как на севере ресурсов мало, на севере не то, что почва бедная, там круговорот заметен. И поэтому, применение ресурсов нужно развить максимальную высоту. Соответственно, на широкую крону можно спать отдел, что если делать крону еще шире, да, то крону получится еще больше. Но на более широкую крону не хватает просто ресурсов. Поэтому деревья высокие и узкие. Чем севернее, скажем так, более-менее разумных пределах, а не совсем в приполярье. Где-нибудь в Карелии, вот карельские еловые леса, они выглядят вот... Вот картинка, которая была в вопросе, она, в принципе, оттуда. Правда, она такая... Да, никуда не четко. То есть тамошние елки, хотя они того же самого вида, что и у нас, они уже и выше наших. И, правда, поэтому гораздо больше лет, там, где их не порубили сильно. А, но, тем не менее, вот как-то так. Какие еще бывают вопросы? Вопросы задайте какие-нибудь. Не хотите вопросы задать? Ну и ладно. Ну там святый вопрос, сейчас отвечу.
Это вот расскажет, как только должно быть.
А только скажи, как должно быть. Ну ладно. Нет, ну... Если вы не слышали нашу идею, то и хорошо. А какой это вопрос вообще? Не, я не могу это зачитывать.
Ну хорошо, я хорошо. Вопрос номер 4 у 8-го, кажется, класса, да. На границе ареала многие виды растений распространены мозаично, то есть их вполне может не быть в некоторых местах обитания, где их почти наверняка можно встретить ближе к центру ареала. Для наглядности. Один пример из многих. Огромные пространства Восточной Сибири к северу от Байкала покрыты лесами из лиственницы, которые образуют сплошной покров на холмах и в долинах. А южнее в Абдаусских степях растут только на холмах, а в долинах отсутствуют. Почему так происходит?
Так, сейчас я расскажу, как должно быть, а потом вам расскажу то, что вы писали, потому что как бы вот я не проверял. Вот, но знаю, как должно и видел эти леса. Значит, это вопрос на популяционную экологию. Значит, нужно охарактеризовать то, что как бы во взрослой науке называется ядром экологической ниши и периферией экологической ниши. Значит, а применительно к такому вот географическому аспекту нужно как-то вот попытаться понять, почему вот чем, скажем так, вот центр ареала вида принципиально отличается от его периферии. С точки зрения растений, конечно. Почему вот растениям, как вот условно говоря, в центре ареала хорошо, а на границе ареала вот плохо. То есть то, что это так, это как бы, ну, все пишут. Да? Это написано в учебничках. На границе там виды распространены мозаичные. Вот это правда. Это всегда бывает. А вот почему, это уже как бы вот вам просторно подумать, о чем учебники пишут. Пишут, но мало. И не часто. Вот, соответственно, с теми самыми лиственницами, ну, все просто на самом деле. А на севере они распространены мало из-за того, что вот сейчас краем уха пытался рассказать про то, что на севере леса не достигают тех самых 160 метров в высоту, а достигают максимум 10 метров всякой лесотундры. Хотя там, что лиственницам тоже может быть лет 500. Ну так, 500 лет развить все на 10 метров, это значит, что им очень плохо. Они растут одна от другой далеко, там вечная мерзлота, там роль случайных факторов в гибели растений очень велика. Соответственно, на юге накладывается на них, как бы там, как оказалось бы, уже должно быть теплее, но становится слишком тепло, возникает уже там опустынивание всякое, слишком много паразитов, слишком много желающих сожрать, которые не доходят далеко на север. Вот. Ну, в общем, вот как-то так. Соответственно, в центре ареала, под который, собственно, эволюционировали виды, у них есть, как бы вот, они не подвержены неким критичным, условно говоря, вот, природным условиям, не подвержены врагам, которые на границе ареала есть, а в середине может не быть. Это разные враги, конечно, что все происходят. Вот. Ну и как-то еще в том же духе. Вот о чем вы писали на самом деле, я не знаю, сейчас вы узнаете.
Ладно. Что писали на самом деле? Ну, понятно, что, само собой разумеется, практически все, во всяком случае, подавляющее большинство писали о том, что, собственно говоря, на границе ареала и в центре ареала условия разные, и поэтому там по-разному растут растения. Среди тех, кто это писал, было некоторое количество тех, кто пытался хоть как-то объяснить, почему вот они, эти несчастные лиственницы, растут именно на холмах, а не в степях или там где-то еще. И вот тем, кто хотя бы пытался это объяснить, мы какие-то баллы ставили. Тем, кто просто говорил, что там разные условия в центре и на границе, ну, как бы, ребята, это не ответ на вопрос, на самом-то деле. Это просто, в общем-то, повторение того, что есть. Еще, конечно, очень обидно, что практически никто из отвечавших на этот вопрос не увидел формулировки слова «пример» о том, что вот эти самые лиственницы – это пример, и что на самом деле так есть у многих растений. И, к сожалению, практически все, кто отвечал на вопрос, все отвечали именно про лиственницы. То есть вообще-то можно было как бы пофантазировать и подумать на тему каких-нибудь других растений. И очень жаль, что этого практически никто не делал. Очень распространенная версия, которая более или менее оценивалась, это, ну, тоже достаточно очевидная версия о том, что на границе ареала появляются некоторые конкурентные виды, которые могут, соответственно, отвоевывать какую-то часть территории. Соответственно, эти лиственницы селятся там, где этих конкурентных видов нет, или меньше, или что-нибудь в этом роде. И, конечно, да, была хорошая версия про, в принципе, ветроопыляемые растения или растения, у которых семена разносятся ветром, о том, что на холмы проще занести семена, скажем. Ну, это тоже версия, которая, во всяком случае, как-то оценивается. Опять-таки, то, что нам уже сказали, тот факт, что на границе ареала появляются некоторые либо животные, либо паразиты, тоже писали, которых нету в центре ареала, и которые вот появляются на границах, и против которых у растений нет какой-то естественной защиты. Тоже оцениваемая версия. Очень много писали про всякие антропогенные воздействия из серии, что лиственницы или вообще растения не селятся, потому что там построен какой-нибудь ужасный завод или случилась чернобыльская катастрофа или что-нибудь в этом роде. Ну, мне это не очень нравится, если честно, потому что если задумываться, то как-то мозаичности как таковой эти версии тоже не объясняют. Конечно же, находились еще и те, которые писали про глобальное потепление озоновой дыры, ну, в общем, как-то тоже не впечатлило. Были две достаточно дорого оцениваемые версии о том, что эта мозаичность появилась когда-то в стародавние времена, что вот так вот мозаично занесли семена либо когда-то животные, либо какой-то ледник, или какое-то вот такое другое природное воздействие. Вот такие версии тоже оценивались. Ну, были, на самом деле, конечно, еще глубоко философские мысли о том, что это инстинктивное поведение растений, и что поэтому их не зря причисляют к живой природе, или о том, что... Вот еще было о том, что деревья селятся примерно так же, как и строилось московское метро, то есть... В центре много, на краях не очень. Ну вот было и такое на самом деле. Вот еще был один человек, который написал про антропогенное воздействие, про то, что вот в этом самом ареале полностью, в центре живут какие-то такие люди, которые не очень ценят данную породу дерева, потому что она считается там обыкновенно легко доступной. А на границах ареала, наоборот, ценится данная порода, и поэтому ее как-то в большей степени вырубают. Вот, на мой взгляд, это очень красивая версия, на самом деле. Я уж не знаю, насколько она там правдива. Но за нее поставили больше всего баллов. Ну, было еще много каких-то фантазий на тему фотосинтеза и еще чего-то, о том, что в центре почему-то больше кислорода выделяется, и поэтому им там лучше. Но, в общем, я уж не знаю, откуда такая версия пошла. В общем-то, о том, что более или менее ценилось, я рассказала. О том, что не ценилось, было много фантазий, я не хочу сейчас все рассказывать. Какие-то вопросы есть? Ну, хорошо, удачи.
Меня пусть это
делать?
Хорошо. Как это? Я разбираю вопрос в 9 классе. Вопрос номер 4. У меня есть сообщение. Дорогие товарищи школьники, тот, кто писал само название слова «антибиотик», закодировано его действие «антипротив биотик жизни». Тот, кто так написал, убейся об стену, найди угол и убейся. Почему тогда антибиотики не убивают человека? Он мертвый робот. Побейся, попячься об стену. Так нельзя.
Два нейрона могут сравнить две версии, живой и неживой. К нам ходят школьники, у которых один нейрон. Пусть плохо, так нельзя. В чем состоит механизм действия антибиотиков? Антибиотики нарушают прокариотический биосинтез, прокариот. Бактерии – прокариоты. Да, а мы с вами эукариоты. Чем отличается наша эукариотическая клетка? У нее есть ядро, граждане, ядро, ДНК там. У бактерий есть нуклеоид. Это одна прописью, одна молекула ДНК, приделанная к стенке, от которой хорошо было бы убиться тем, кто писал про антибиотики. Ну, маленькая, а голова такого размера у того, кто это придумал. Я надеюсь, эти люди не пришли к нам на разбор. Просто удивительно. Самая частая версия – антибиотик, значит, против жизни. Поэтому он убивает все вредные бактерии, вирусы. Уж я даже боюсь думать, как он вирусы убивает. Если, как мы знаем, у вирусов нет своего биосинтеза, отсутствует, ну, нету. А также паразитических червей. Уписаться от горя. Так нельзя. Это вот что думает по этому вопросу проверяющий. За эту версию человек получал ноль и луч поноса. Я надеюсь, что он дошел. Да, за версию антибиотик, значит, против жизни. Вторая прекрасная версия, за которую люди получали луч поноса, состоит в том, что глисты умирают от передоза антибиотика. Многочисленные версии смерти крестов от передоза мной были обнаружены в работах. Нет, лифас даял, это есть такой девиз, да. Представлялись мне глисты с гитарами, со шприцами, умирают от передоза антибиотиков. А вот Джим Моррисон глист. Он, конечно, может быть и образец морали был, но не глист, правда? Значит, глисты не умирают от передоза антибиотиков. Антибиотик – это яд. Если кому интересно. Частотная версия оценена с нулем. Яд. А антибиотик еще разлагается в организме на кислород и яд. Каковой кислород является ядом тоже. Да, частая версия. Перекись водорода – самый сильный антибиотик в мире. Тоже убейся об стену. Удивительнейший, удивительный тупиц демонстрировал, да, большую часть школьников. Еще совершенно прекрасная версия, она выписана в первом. Антибиотики нарушают в организме баланс генов и антигенов. Тоже это просто меморис. Да? А также антибиотики состоят из антивещества. Вот. И это мы, конечно, отразим в газете. Итого, мы видим полное непонимание, кто такие антибиотики. Частную попытку народной антибологии слова антибиотики. Правильная попытка, антибиоз, да. Но из чего сделан кишечник, я тут боюсь думать. Это, наверное, сразу труба канализационная, в которой нет жизни. Да, ну и, конечно, некоторые удивительные, я вам еще первые почитаю, волшебные. В состав некоторых антибиотиков входят антитела, а в состав других различные виды бактерий. Тоже убейся об стену. Во-вторых, антибиотик – очень мощное лекарство, которое нарушает работу брюшной системы. Я боюсь думать, что такое брюшная система. Мне страшно об этом думать. Системы бывают грудные и брюшные, наверное. Головной системы нет, потому что системы нет в этой голове. Ну, я думаю, да, какие-то еще системы должны быть. Значит, это удивительное дело. Еще немножко поговорим про генов и антигенов. Это, конечно, бест. Нарушает баланс генов и антигенов. Это прекрасные люди, да. Что такое антигены? Антигены – это такие молекулы, на которые вырабатываются антитела. Товарищи, антитела и антибиотики – это вообще разные люди. Как Карл Маркс и Фридрих Энгельс даже дальше, вообще. Антитела – это молекулы, заточенные под конкретный антиген. Ничего общего с антибиотиком не имеют. Вообще, совсем. Антитела продуцируются клетками иммунной системы, с лимфоцитами, плазматическими клетками, которые должны, бла-бла-бла. Длинная есть система производства антител. Тетрациклин в ампуле и антитела не имеют между собой ничего общего. В первую очередь, по стоимости. Коммерческие антитела стоят от $100, маленькая пробирочка, а антибиотик стоит гораздо дешевле. Ну, это, да, это, значит, бред, который пишут школьник. А, вот, пожалуйста, Ну и, конечно, много пишут про бактерии, про то, что бактерии умирают при приеме антибиотиков, что чистая правда. Это правда. И все, на этом останавливается мысль школьника. Окей, бактерии умирают. А черви что? С горем мрут. Почему? Почему черви-то умирают? Красота. Значит, еще волшебные... А, да, прекрасный тезис. Один из этих типов питается гнилью. Там имелось в виду, конечно, один из типов бактерий, но зрелище это очень такое печальное. Значит, версии, которые на самом деле, да, после вот этой эмоциональной речи о том, что школьник что угодно думает, кроме правды про антибиотики, и все писали, что необходимо потом пить лактобацилус. Ну да, а глист от чего мрет? Вопрос-то, надо же отвечать на вопрос, а не рассказывать то, что вы вычитали в рекламе. Хорошо. От чего мрет глист? Как на самом деле? Живые организмы набиваются друг в друга с огромной человеческой силой. Живые организмы друг в друга лезут. И вот это происхождение нашей эукариотической клетки симбиогенное, все вы про него знаете, наверное, кто учится в каком-либо биоклассе, чуть ли не седьмого класса про это рассказывают. Многие глисты, а именно филярии, имеют симбионтов бактериальных. Как это выяснилось? В Амазонии живут индейцы. В индейцах живет филярия. В какой-то момент от каких-то заболеваний индейцам стали давать антибиотики, отчего им внезапно сплохело. Ну, удивительное дело. Только странно, что сплохело. У них какие-то подкожные, значит, стали появляться нарывы. Выяснилось, что умерла бактерия вальбахия, которая населяла филярию, которая населяла индейцев. Вот. Ну, уже не говоря о том, что бактерию вальбахию саму населяют мобильные генетические элементы. То есть там иерархия из четырех стадий паразитизма. Вот, это правильный ответ, самый ценный, что у бактерий, у глистов были симбионты, которые делали для глистов какие-то важные аминокислоты, любые важные вещества. Симбионты эти сдохли, вместе с ними сдох глист. Это ответ самый ценный. Значит, малоценные версии, то, что антибиотик нарушает микрофлору кишечника, которая создавала глисту определенные условия. Да, нарушает, да. За определенные условия ставилось 0,2 балла. Да, здесь такой момент. Идея о том, что вполне возможно глист ел глист ел бактерию. Ну да, оценивалось не так сильно, как симбионт, но ел, ну мог есть, если есть бактерия, что же не есть ее. Значит, еще какие-то приличные версии. Приличные версии это то, что прием антибиотика вызывает не только дисбактериоз, но и диарею, и глист просто выносится поносом из организма. Это правда. Глисты не любят поноса, они его не любят. Вот. О том, что антибиотик каким-то образом нарушает жизнедеятельность глиста, так что он не может прикрепляться, да, это может быть. Замечательно была хорошо оценена версия о том, что антибиотик может давать аллергическую реакцию, в результате которой на подкожного глиста нападает иммунная система. Да. Есть сильная взаимосвязь между аллергиями и глистами. Человек, который в наших условиях, когда глисты избыты, страдает аллергией, будучи помещен на острова Океании, где много глистов, аллергия не страдает. Собственно, как это выяснилось? Выяснилось, что так называемый астматический фенотип с большой продукцией иммуноглобулина Е, который задыхается и плохо себя чувствует в комфортных гигиенических условиях, его огромные тучи Новой Гвинеи. В Новой Гвинее нет астмы. Иммуноглобулин у них есть, а астмы нет. Стали выяснять. Выяснилось, что новогвинеец с этим фенотипом, полный глистами под завязку, вообще совершенно никак от этого не страдает, размножается, питается, все делает. Вот это такая вот, такой фенотип, одно из приспособлений к сильному загрищиванию. Поэтому идея о том, что любая активизация иммунной системы хороша, тоже хорошо оценивалась. Отдельно оценивалась хорошо идея о том, что после убийства антибиотиками бактерий иммунитет оживился и стал убивать глистов, хорошо оценивалась. Хорошо оценивалась идея, что иммунная система, взрюченная антибиотиками, тоже начала видеть глиста. Да, такое может быть. Это основные версии. Ну, там еще были кое-какие версии относительно того, что удивительная версия, бактерии образуют гной мертвый, который мешает глисту усваивать пищу. Очень экзотическая версия, один раз была встречена, тоже хорошо оценивалась. Некоторые версии, что глисты нуждаются в определенном pH кишечника, и прием антибиотиков их изменяет. Нет, прием антибиотиков не изменяет pH. Да, еще такое, нота Бенни, глист не живет в желудке, глист живет в кишечнике. Ибо в желудке есть соляная кислота. А что там глист делал, совсем непонятно. Ну, это основные версии. Да, то есть про симбионт это самая большая хорошая версия. И еще версия, которая довольно хорошо оценивалась и мало кем написана была, что человек, измученный приемом антибиотиков, хуже усваивает пищу, и глисту попадает меньше питательных веществ. Она, конечно, притянута за уши, но она оценивалась хорошо как логичная. И вторая идея, что человек, измученный приемом антибиотиков, тихо лежит и не питается, в магазин не ходит, и тоже глист погибает от того, что ему тоже нечего есть. Вот все по этому вопросу. Я, к сожалению, не могу найти тот листочек, где были выписаны отдельные еще удивительные ответы школьников. Запомнился мне только один. Пребывание паразитических червей в организме носит паразитический характер. Да. Вот на этой мажорной ноте я передам...